Глава 4. Крысы.
В этот раз Машу опять разбудили странные звуки. Она слышала эти шорохи и шебуршания уже несколько ночей подряд, и объяснение, что это где оседают потревоженные взрывом породы, ее не удовлетворяло. Давно они должны были осесть. Осторожно, чтобы не разбудить котенка, спавшего у нее в ногах, девушка привстала на узкой деревянной койке и прислушалась. Почти неделя прошла с тех пор, как они зажили вдвоем, и за это время Маша успела здорово прикипеть к нему. Оригинальное имя ему она пока не придумала. Называла просто «малыш». Для трехмесячного котенка он был очень флегматичным, спал примерно 18 часов в сутки, остальное время проводил полусидя полулежа, глядя на нее преданными глазами. Максимум, что он мог, это совершить степенный променад по комнате, отрабатывая походку. В коридор звереныш никогда не рвался. Ее соседи-врачи отнеслись к его появлению снисходительно. Во всяком случае, они никогда не высказывали ей неодобрения. С котенком не было проблем. Он не орал, не бегал, а к тазику она приучила его с первой попытки, просто посадив туда и оставив на некоторое время. Да и мыши в последнее время совсем распоясались, как только они пробрались в герметичное убежище. Демьянов по этому поводу однажды отрядил человек 100 на замазывание микроскопических щелей в стенах, но те как лезли, так и лезут. У Маши на этот счет была своя версия. Она подозревала, что маленькие твари пришли не после катастрофы, а жили себе тихо, мирно на складе ИЧП Мухамедзянов с самого дня сдачи помещения в аренду. «Вот малыш подрастет немного и всех их переловит», — часто говорила Чернышова, словно не замечая, что из ее слов вытекает, что им придется провести в убежище минимум полгода. Но с этим, похоже, уже все смирились. Незаметно котенок стал для нее самым дорогим существом. Такое с ней происходило впервые. Сколько она себя помнила, у них дома всегда жили кошки. Но ни одну из них нельзя было назвать по-настоящему домашним животным, не то что членом семьи. Они гуляли сами по себе, сами обеспечивали себя питанием и досугом. И никогда не допускались до человеческой постели, куда и не стремились, предпочитая проводить ночи, выслеживая добычу или общаясь с друзьями-подругами во дворе. Малыш вел себя по-другому. Даже если оставить в стороне его бесшерстность, в нем было много необычного. В его повадках проскальзывало что-то неуловимо собачье. Но где, к примеру, увидишь кота, который лижет людям руки и лицо своим шершавым языком? Он тоже привязался к ней. Не к жилищу, что, по идее, должны делать кошки, а именно к хозяйке. Он не возражал, когда она брала его с собой в медпункт, и мог спокойно сидеть у нее на коленях или даже под стулом, но оставаться в комнате один не любил. А такое случалось нередко, учитывая ее напряженный график. Котенок начинал скучать. Страдал он молча. Но стоило девушке показаться на пороге, как малыш буквально бросался ей на шею. Каким-то образом животное узнавало о ее приближении. По звуку шагов, по запаху, а может и вовсе по эманациям биополя. Но всегда стоило ей открыть дверь, как он был тут как тут. Ластился котенок к ней и никому больше. Других людей он побаивался, и когда в комнате находились посторонние, вел себя настороженно. Стоило кому-нибудь громко рассмеяться, звякнуть посудой, топнуть или хлопнуть дверью, малыш тут же забивался под кровать и долго не покидал укрытие. При этом он был удивительно покладист. Наверное, его можно было мять и тискать, как мягкую игрушку, а он не выпустил бы когтей, скорее всего. Но Маша оборвала бы уши любому, ребенку или взрослому, если бы он вздумал провести такой эксперимент. Странности в комнате начались давно, просто на первых порах никто не придавал им значения. Сначала люди заметили, что оставленная в открытых упаковках еда имеет тенденцию убывать. Потом это же стало происходить и с продуктами в тумбочках. Наконец у жильцов начали пропадать даже несъедобные предметы. Первое это ощутила на себе сама Чернышова, лишившись электронных часов, которые она оставляла на тумбочке. 15 человек ее сокамерников разводили руками. Вечером видели, а утром как сквозь землю провалились. Хотя куда уж глубже. Поиски продолжались недолго. В комнате было не так много мест, куда часы могли закатиться. Да какой смысл лазить фонарем по углам ради вещи, каких на складе вагон? Но именно тогда ей в голову впервые пришла мысль, что не только они, люди, считают убежище домом. Чернышова не верила в полтергейст и в то, что кому-то из соседей понадобилась эта китайская поделка. Чужих тут не бывало, в комнате проживал только медицинский персонал. Дальше больше. В тот день, вернувшись к себе после дежурства, она не обнаружила малыша на обычном месте, в коробке рядом с ее нарами, где лежала теплая подстилка. Там он обычно и спал, свернувшись в клубок и закрыв коричневый нос лапами, когда хозяйки не было дома. Теперь вместо этого он забрался к ней на койку и забился в одеяло. Маша была готова поклясться, что мордочка и глаза у него были испуганные. Кого, спрашивается, тут бояться? Кот был еще и лекарством от депрессии, состояние которого она в прошлой жизни не знала. Маша не раз обзывала себя плаксой, нюней, но ничего не могла поделать со свербящей тоской, которая нападала на нее, когда она оставалась одна. Разве что работа помогала отвлечься. Теперь Маша больше не скакала по руинам, а сидела в теплом кабинете, но нервных клеток это сжигало не меньше, чем выходы на поверхность. С 9 утра, как по команде, в медпункт тянулись нытики, у которых, независимо от пола и возраста, даже жалобы были типовыми. Слабость, тошнота, расстройство пищеварения. Некоторые просили дать чего-нибудь от головы. Шуточки про гильотину надоели девушке уже на 5-м посетителе. Каждому второму она выписывала витамины, которых было завались. Каждому 5-му, с согласия главного врача убежища, дополнительный протпоек. Но часто она не могла помочь ничем. Половину пациентов выпроваживала, даже не осматривая. Это были люди с расшатанной психикой или симулянты, которые пытались отлынивать от работы. Она научилась узнавать их за версту. Изредка были действительно тяжелые случаи. Лучевая болезнь, острые инфекционные заболевания. Тогда Маша вызывала старших коллег. Попадались среди бесконечной вереницы посетителей и весьма любопытные экземпляры. Оказавшись в подземелье, почти все недавние жители научной столицы Сибири перестали уделять внимание гигиене, сначала вынужденно из-за недостатка воды и бытовой неустроенности, а потом и привыкнув к такому ходу вещей. Протер человек лицо мокрым полотенцем. Вот и весь утренний туалет. С одеждой тоже была связана серьезная проблема. Первоначально у многих не было с собой даже смены белья. Потом поисковики худо-бедно решили эту проблему, но не до конца. Наверху, где 23 числа вспыхнуло все, что могло гореть, найти одежду было непросто, особенно в удовлетворительном состоянии. Однако дело было не только в этом. Кое-что поисковикам все же удавалось достать. Например, из закрытых контейнеров. Но даже новая одежда не шла впрок жителям убежища. Потому что под землей она быстро моралась и изнашивалась. Это случалось то ли из-за особенностей здешней атмосферы, то ли по причине небрежного отношения самих укрываемых, у которых после катастрофы не могло не возникнуть чувство временности всего их бытия. Результат не заставил себя ждать. Это коснулось всех. Но было особенно заметно по одиноким мужчинам всех возрастов и социальных классов, которые стремительно превращались в сборище немытых и нестриженных клошаров, говоря по-русски – бомжей. Чернышовой было любопытно наблюдать за бывшими хозяевами жизни. Многие из тех, кто сегодня смахивал на обитателей городского дна, 3 недели назад обладали деньгами и положением. Чем выше они забрались по социальной лестнице, тем больнее пришлось падать. Можно было только пожалеть их, но к профессиональному Машиному сочувствию примешивалась доля злорадства. Пару дней назад она выписывала рекомендацию на двойной протпоек бывшему ректору городской медицинской академии. Вот уж кто не вписывался в образ бедного врача. Нефтяным магнатом он, конечно, не был, но по доходам стоял посередине между ними и большинством своих коллег-медиков. Он читал у них один спецкурс, но, разумеется, не узнал ее. Разве запомнишь каждую студентку? К тому же она сильно изменилась за эти дни. А вот его девушка вычислила сразу, несмотря на нечистую бороду, треснутые очки и изгвазданный пиджак. Девушка нарочно вертела бланк в руках почти минуту, словно раздумывая, подписать или нет. Маша помнила, что примерно так же он крутил ее зачетку, перед тем, как вернуть ее с оценкой удовлетворительно. Теперь они поменялись местами. Виктор Павлович не просто возглавлял один из крупнейших за Уралом медицинских вузов. Он был академиком, автором запатентованной методики лечения ожогов и десятка монографий. Объездил весь свет со своим курсом лекций и, кажется, сам президент вручил ему орден за заслуги перед Отечеством какой-то там степени. Лицо его мелькало на телевидении и страницах областных газет. В придачу ко всему он был депутатом областного парламента и свободно говорил на 5 языках. Ну ладно, пес с ним, этот-то всего своим умом добился. А вот среди тех, кто приходил к ней жаловаться на вши и диарею, клянча банку сгущенки раз в 2 дня, теоретически могли быть и настоящие буржуи, ворочавшие раньше миллионами. Теперь попробуй, отличи их от бывших дворников. «Вот ходили вы, нос задирали, пальцы гнули», — думала она. «Если вы и замечали какую-то там Машу, то только из-за ее внешних данных. А где теперь ваши деньги, связи, машины, дачи?» Почему-то эта мысль Чернышова слегка согревала. Ведь апокалипсис сделал то, что никакому Энгельсу с Марксом было не под силу. Из формулы Шарикова «все отнять и поделить» он воплотил в жизнь хотя бы первую часть «все отнял». Шорохи в стене не унимались. Заворочился и забормотал во сне кто-то из соседей, но тут же перевернулся на другой бок и снова захрапел, натянув одеяло до глаз. Привычка — сильная штука. Девушка тихо зверела. «Проклятые Микки Маусы, что вас разорвало! Но сколько можно?» Взглядом, привыкшим за эти дни к темноте, Чернышова всматривалась в вентиляционную решетку под самым потолком. Спокойнее от этого не становилось. Расстояние между прутьями казалось ей достаточным, чтобы в комнату могла пролезть даже крыса. Маша знала, что если так случится, то она будет кричать так, что перебудет все убежище. Не крыса, разумеется. А если утром голой ногой наступить на эту тварь, то даже на поверхности услышат. Но как же быть? Заделать отверстие нельзя. И так свежего воздуха не хватает. Эта система коммуникаций тянется через все убежище. Так что чувствовать себя там мышки должны вольготно, попадая куда им надо, как на метро. Все, баста. Пора подавать коллективную жалобу Борисычу. Сколько бы дел ни было, а борьба с паразитами должна вестись до победного конца. Развели тут Ноев ковчег. Это же не шутки, а инфекция ходячая. Кто знает, сколько их там. Они же плодятся быстрее кроликов. Скоро на голову сыпаться будут. Пусть начальники бросают все и проводят эту дератизацию. Назначают человека, ищут, где хотят, пестициды и травят этих тварей до последней. С такими кровожадными мыслями она снова заснула. Наверху продолжала бушевать буря. Ветер с корнем вырывал промерзшие деревья, срывал крыши с опустевших домов и валил столбы линий электропередач, словно стараясь стереть последние следы деятельности ее неблагодарных хозяев. Небо было затянуто непроницаемой коркой из пыли. Набрякшие тучи, как пленка катаракты, закрыли солнце от человеческих глаз. Но это там, наверху. Здесь, в 10 с лишним метрах под землей, было тепло, сухо и почти уютно. Одной из главных привилегий начальственного положения было право занимать, на зависть остальным, отдельную комнату и наслаждаться в ней почти всеми благами цивилизации, включая электричество. Первый заместитель коменданта Демьянов был в числе этих небожителей. Конечно, был еще пункт управления, капитанский мостик убежища и одновременно его кают-компания, где могли собираться свободные от вахты командиры формирований, чтобы выпить и поговорить. В основном, конечно, чтобы выпить. Потому что разговоры, с чего бы они ни начинались, невольно переходили на главную тему – о том, что они потеряли. Тут уж беседы быстро сворачивались сами собой, и дальнейшая часть застолья происходила в гробовом молчании. Потому что не пристало взрослым мужикам прятать глаза, чтобы не разнюниться. Посиделки проходили мирно и обходились без эксцессов, так что Демьянов не стал пресекать это нарушение дисциплины, в котором сам порой принимал участие. Но не сидеть же, как сычу, в своей коморке. Еще 3 недели назад он покрутил бы пальцем у виска, если бы ему сказали, что он будет радоваться, как ребенок обычной розетке, в которую можно включить приборы мощностью до 1 киловатта и только в продолжении тех 6 часов в сутки, когда не работает насос скважины. Все-таки только в таких пещерных условиях по-настоящему понимаешь, что электричество было своего рода наркотиком, на котором сидела цивилизация. Пока он доступен, его не замечаешь, но без него становится не просто некомфортно, а невыносимо. Майору было проще, чем молодым. Он не нуждался в ежедневной порции виртуального допинга и даже без телевизора обходился легко. Но когда столько привычных с детства вещей мгновенно перешли из разряда предметов быта в область научной фантастики, его ощущения были весьма странными. Это к хорошему человек привыкает быстро, а к плохому – подишь ты. Но куда деваться? Придется привыкать. Вернее, отвыкать. Возможно, не так уж далек тот день, когда им придется полностью обходиться без электричества. Но пока мало кто был к этому готов. Даже самовольно установленная розетка была нарушением всех документов, которые регулировали жизнь в подземном убежище. Но тот, кто их писал, не мог предположить, что людям придется не просто прятаться в нем в течение пары дней, пережидая огненную бурю и радиоактивные осадки, а по-настоящему жить. Года два назад Демьянов читал в каком-то журнале, что в нескольких горных массивах Северной Америки полным ходом идет строительство гражданских убежищ невиданных размеров. Они были не чета нашим погребам. Их планировали оснастить даже ядерными реакторами. Тысячи укрываемых, которых лучше бы назвать жителями этих подземных городов, могли бы находиться там несколько лет со всем комфортом. К их услугам, как говорилось в статье, были кинозалы, солярии, сауны и чуть ли не площадки для гольфа. Там нашлось бы место даже для кусочков естественной среды, подземных гидропонных оранжерей, напоминавших смелые проекты звездолетов, несущих в себе частицу земной среды для рекреационных целей. Но самое интересное было даже не в этом, а в том, что его звездно-полосатое величество дядя Сэм не потратил на их возведение ни цента. Это был от начала и до конца частный проект. Убежища принадлежали компании Artec Engineering, которая продавала в них места всем желающим по цене пары хороших коттеджей в Майами. Это была единственная компания, акции которой кризис заставил взлететь до небес. Но это они с жиру веселись. России о таких вещах даже мечтать не приходилось. Разве что Ямантау. Да и тут наверняка сказка для дезинформации противника. Иначе как объяснить периодические сливы информации? Если такие объекты на самом деле строят, то в прессу о них не просачивается ничего. Поэтому теперь им оставалось довольствоваться дизельным генератором, который, исходя из названия, потреблял горючее, дефицитное даже по прежним довоенным временам. А так как любое топливо, даже в масштабах всего земного шара, имеет свойство заканчиваться, перспектива вырисовывалась безрадостно. Пересидеть конец света с комфортом не удастся. Электрочайник, кофемолка, одноконфорочная газовая плитка да настольная лампа на столе. Вот, пожалуй, и все достижения прогресса, доступные первому заместителю коменданта убежища. Хотя нет, был еще переносной электрообогреватель в углу. Кто сказал, что он единоличник? Такие же стоят в медпункте и в пункте управления. Остальным в общих секциях не так холодно, они там надышат. На продскладе вообще, чем холоднее, тем лучше. А у него, пока не притащили этот аппарат, зуб на зуб от холода не попадал. Майор уже подумывал о том, чтобы переселяться в общую комнату. Убежище еще не замерзало, но уже мерзло. Демьянов забыл, когда они включали калорифер последний раз. Энергии на него не напасешься. А те 26 бочек соляры, которые они успели запасти, неизвестно, на какой срок придется растягивать. Возможно, теплоизоляция тоже была не идеальной. Что еще ему хотелось бы иметь в личном пользовании? Холодильник. А к нему то, чем его можно заполнить до краев. Но только не консервы, чтобы им пропасть. Мясо. Телятина парная. Или свинина. Ну, хватил. Мясо. Это уже даже не научная фантастика. Это фэнтези. Толкиен, чтоб его. Про такое лучше не думать, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Подумать только, на какую ерунду можно тратить драгоценное время и не замечать маленьких радостей жизни. Замечаешь их только тогда, когда они становятся недостижимы. Какая к чертям собачьим телятина, какая свинина. Такие вещи, если очень повезет, можно увидеть разве что во сне. Как и синее небо над головой, вместо низкого оштукатуренного потолка, который давит на мозги, как пресс, из которого то и дело сыплются на рабочий стол мелкие насекомые. Вот тебе и все мясо. Майор хорошо осознавал, что нарушает собственное распоряжение. Договаривались греть воду, готовить и осуществлять прием пищи только коллективно, что, мол, важно не только с точки зрения энергосбережения, но и для поддержания атмосферы добрососедства. С этим, конечно, можно было поспорить. Он понимал, что поступает нехорошо, да еще подчиненным плохой пример подает. Но ничего не мог с собой поделать. Соблазн был слишком велик. Кофе оказался отличным. Надо пользоваться, пока есть возможность. Скоро, очень скоро, и от этой маленькой роскоши придется отказаться. Наступит режим строжайшей экономии, тогда уж кофейку не попьешь. Да и у себя в комнате книжку не почитаешь. Будут работать только система жизнеобеспечения, лампы в главном коридоре и насос, который качает воду из скважины, а остальное придется вырубить. Один этот чертов насос жрет столько энергии, что вся их хваленая экономия похожа на переноску воды решетом. Кофемолка закончила свою работу, превратив откалиброванные зерна в бурый порошок. Бурча себе под нос что-то из советской классики, Демьянов сполоснул любимую кружку и зачерпнул из ведра воды, отстоявшейся за день. Дно емкости покрывал почти сантиметровый слой взвеси. Вода из артезианской скважины очищалась от солей и радиоактивных примесей, но все еще была слишком жесткой. Употребление зараженной пищи или питья становится причиной смерти не реже, чем поверхностное облучение. Прежде чем открывать банку, бутылку, любую упаковку, ее надо вымыть так, чтобы блестело. Если продукт хранился в открытом виде, снять верхний слой, минимум 3 см, а лучше вообще выкинуть от греха подальше. Жалко? А кровью блевать и кожу сбросить, как змея, не жалко? Майор каждый день повторял это по 100 раз, но жертв собственной беспечности не становилось меньше. Он видел, как люди сгорали за пару дней, попробовав продуктов, принесенных с поверхности. Знакомый сценарий – рвота, понос, температура под 40, внутреннее кровотечение, судороги, смерть. Перед этим часто бред и галлюцинации. Об этом не стоило забывать даже в краткие минуты отдыха. Демьянов отключил из розетки кофемолку, воткнул чайник. Больше одного электроприбора за раз лучше было не врубать. Все могло сгореть к чертовой матери, прецеденты уже имелись. Не зря в каждой секции и служебном помещении висят огнетушители. Один из них находился и в его кабинете. Майор открыл наугад паршивый детективчик в мягкой обложке примерно на 100-й странице. Когда он пил кофе, ему хотелось даже не читать, а видеть перед глазами буквы, хоть инструкции к зубной пасте, неважно. Все было готово, и в этот день в дверь громко постучали. «Кто там?» «Сергей Борисович, срочное дело». Зашел Иван Шабалин, который, майор точно помнил, должен был нести дежурство на складе. Каким ветром его занесло сюда? «У тебя должна быть очень веская причина. Если это очередная чушь, отправишься ты у меня наверх ворота сторожить», — мстительно подумал Демьянов. «До самого утра». Нет, он не был злопамятным. Просто за 25 лет, прошедших после окончания военного училища, у него выработался своеобразный кофейный ритуал, отработанный до мелочей и не терпящий нарушения, как намаз у правоверного мусульманина. Даже в трудные годы безденежья он ему не изменял. Эти 5 минут принадлежали только ему одному и не предполагали вмешательства посторонних. Есть проверенная временем закономерность. Если у вас ответственная должность и вы должны находиться на связи, то можете быть уверены, вы понадобитесь в тот момент, когда это менее всего удобно. И чем беззащитнее ваше состояние, тем серьезнее будет оказия. Так что в туалет, ожидая важного сообщения, лучше не ходить. «Сергей Борисович, ваше присутствие требуется», — сообщил Иван. Вид у него был серьезный, даже встревоженный. Вначале Демьянов хотел, чтобы в убежище утвердился наполовину неформальный стиль общения. Ему казалось, что всякие «разрешите доложить» и «так точно» будут ненужным позерством. Тем более, что формально он оставался гражданским человеком. «Раз уж они заперты здесь на неопределенный срок, — думал майор, — надо стать большим, нежели просто группой товарищей по несчастью. Пусть не семьей, но хотя бы чем-то вроде большой дружной деревни. Утопия, конечно, но лучше так, чем каждый за себя». Увы, не вышло. Иерархия оказалась жизненной необходимостью. Он понял это интуитивно. И чтобы избежать разброда и шатания, надевал на себя маску сурового отца-командира, хотя иногда забывал это делать.
«Как дети малые? Поконкретней, Ваня!» — попросил он бойца. «На что я должен взглянуть? Труба потекла, крысы на складе завелись».
«Именно крысы, Сергей Борисович!» Парень как-то странно улыбнулся. «Самые натуральные, только на двух ногах ходят». Демьянов нахмурился. Он старался быть демократичным, но надо же знать меру. Лицам, приближенным к особе императора, дозволялись некоторые вольности,
но иногда они начинали забываться. «Хихоньки для Маши оставь!» Майор был в курсе даже личной жизни подчиненных. «Докладывай по существу!» Через 5 минут, отпустив своего ординарца с категорическим наказом не трепать языком, Сергей Борисович тяжело рухнул на шаткий стол. Нормального кресла в убежище до сих пор принести не сподобились. Еще с минуты Демьянов хранил молчание и смотрел прямо перед собой, мрачный, как туча. Всего он ожидал, но не такого. Сомнений быть не могло. Кто-то из его бойцов обворовывал убежище или помогал ворам обстряпывать их делишки. Причем не один. Такие дела не провернешь в одиночку. В сговоре должны быть как минимум 3. Боец из караула, кто-то из кладовщиков, у которых есть ключи, и как минимум один из парней, дежуривших на посту в главном коридоре. Иначе до жилых секций добычу не донесешь, а то, что украденную еду надо искать именно там, это к гадалке не ходи. Надо было раскрыть преступление и наказать виновных как можно быстрее и как можно жестче, иначе все пойдет в разнос. «А если я закрою на это глаза, скоро нам всем придется их закрыть», — пришел ему на ум невеселый каламбур. Надо было выйти на всю цепочку, поймать их с поличным, желательно в момент передачи украденного. Иначе всегда будет риск, что кто-то из мерзавцев ускользнет. Надо взять их всех до единого, и тогда... Но это потом. А пока придется изо всех сил ломать комедию, прикинуться болваном, сделать вид, что ничего не произошло, и находиться целый день среди людей, один или несколько из которых моральные уроды, способные на такое. Он будет отдавать приказы, выслушивать донесения, шутить для разрядки обстановки, читать свои лекции. И все ради того, чтобы мерзавцы ничего не заподозрили и в эту или в одну из следующих ночей снова пошли на дело. Скорее всего, он не раз будет находиться на расстоянии вытянутой руки от тех, кто это сделал, и мечтать будет только об одном – найти гада, схватить за горло и придушить на месте. Паскудное, мерзкое ощущение. Будто сам воровал и попался, а теперь вынужден выкручиваться. И как ни поступи, все равно останется осадок. Вокруг одни идиоты и подонки. Еще неизвестно, кто хуже. Кто знает, не захочет ли какая-то тварь стрельнуть ему в спину в темном коридоре. Никому нельзя было доверять, кроме пары надежных людей. И одному из них, Демьянов, по внутренней связи приказал явиться к себе. Сразу после того, как вернулась большая экспедиция, Сергей Борисович осуществил разграничение полномочий. Олег Колесников, бывший старлей ракетчиков, отныне должен был выполнять обязанности министра обороны и частично внутренних дел, то есть обеспечивать безопасность от внешних и внутренних угроз в физическом смысле. Но для решения деликатных задач он был слишком прямолинеен и недалек. Тут требовался человек с опытом оперативно-розыскной работы. Им и был Петр Петрович Масленников, бывший опер уголовного розыска.
«Предлагаете выставить усиленную охрану?» — спросил он, внимательно выслушав.
«Нет», — покачал головой Демьянов, сощурив левый глаз. «Пусть все будет как есть».
«Выманим», — догадался новый помощник. Схватывал бывший опер на лету.
«Верно мыслишь. Ты вот что. Про инцидент никому ни слова. Отбери 3 толковых пацанов. Нормальных, но чтоб без чистоплюйства. Вам придется делать все от начала до конца. Будете и группой задержания, и следственной бригадой, а потом еще и расстрельной командой», — закончил за него милиционер. «Ты это... вперед не забегай», — уклончиво ответил майор. «Засаду устройте где-нибудь тут». Он указал на высокие, почти в человеческий рост, ряды ящиков и картонных коробок. «Понял, Сергей Борисович». Взгляд бывшего мента явно говорил. «Не учите ученого». «А с применением оружия как?»
«По обстановке», — ответил Демьянов. «Сам понимаешь, хорошо бы взять живьем, но если что не так, стреляйте на поражение без разговоров».
Даже крысы, если их припереть к стене, могут быть опасны. А сейчас меньше всего был нужен прецедент вооруженного столкновения в убежище. К счастью, все обошлось. Петр Петрович и его добровольные помощники сработали настолько четко и оперативно, что той же ночью взяли всю шайку-лейку без единого выстрела. Даже больше. Той же бригаде без труда удалось развязать им языки и заставить назвать своих постоянных покупателей, которых выдернули прямо с постелей, вернее, сорвали с нар. На следующий день укрываемых подняли с утра пораньше,
Радио во всех секциях надрывалось, впервые с момента закупорки созывая граждан на общее собрание.
«Явка строго обязательна»,
– вещал знакомый всем голос. Не коменданта. Этот почти не принимал участия в жизни убежища, а его заместителя по общим вопросам. Даже большой зал, как стали называть этот участок главного коридора, освобожденный от лавок, не мог вместить такого количества людей. После того, как тот заполнился, опоздавших людей начали заворачивать обратно. Им придется довольствоваться передачей по громкой связи. Очень сжато, буквально в двух словах, Демьянов изложил собравшемуся народу суть дела. Он говорил, а люди ловили каждое его слово.
«У меня все. Кто-нибудь хочет высказаться в их защиту?»
Закончив, обратился майор к ним. Гробовая тишина. Можно услышать, как где-то капает вода. Надо не забыть послать работяг, чтобы законопатили.
«Нет желающих», — констатировал Сергей Борисович. «Тогда приступаем к вынесению приговора. Честно скажу, руки чешутся удавить этих гнид без лишних слов. Но мы на территории Российской Федерации, поэтому все будет по закону. Итак, уважаемые собравшиеся, предлагаю вам побыть присяжными. Поднимите руки, если вы согласны, что единственное наказание за воровство у своих – смерть».
Во время этой речи Демьянов чувствовал себя слегка неловко. У него не было опыта публичных выступлений, да и не любил он громкие слова, поэтому и сомневался, не пережал ли, не слишком ли много пафоса. Но реакция толпы подтвердила правильность его действий. Всего через секунду над ней взметнулся лес рук. Никто не остался в стороне. Впрочем, майор этого и ожидал. Люди, чей паёк ограничен скудной нормой, вряд ли обрадуются от того, что кто-то берет лишний кусок без спроса. Принято.
«Подсудимые, встаньте!» – произнес он так четко, что его голос мог слышать весь коридор. «Общее собрание убежища рассмотрело ваше дело и пришло к единогласному выводу. Вы признаны виновными в краже общественной собственности, которая могла повлечь за собой смерть ваших товарищей и гражданских лиц. Вы также обвиняетесь в сопротивлении при аресте. Мера пресечения – смертная казнь. Приговор будет приведен в исполнение незамедлительно».
«Со своих детей я спрошу строже». Вроде бы что-то в этом духе, говорил Христос. А может и не он? Их завели в тупик и поставили к глухой внешней стене. Все трое оказались напротив мешков с песком, заранее принесенных сюда с материального склада. Никто не сопротивлялся. И выглядели расхитители как сомнамбулы. Майор не знал, то ли их чем-то накачали, то ли просто хорошо сломали на допросе. Краем глаза он оглядел своих помощников, которые уже взяли оружие на изготовку. Они сделали сложный выбор, согласившись стрелять в бывших сослуживцев. Лиц их никто не увидит. Мало кто любит палачей. Демьянов сам скомандовал огонь. Ему казалось, что так он снимает с ребят большую часть ответственности, перекладывая ее тяжесть на себя. Все-таки в стенах убежища придется прозвучать выстрелом, но пусть уж лучше так. Промахов не было, криков тоже. Просто тела повалились на грязный пол, а из пробитых пулями мешков подтекли струйки песка. Позднее это место назовут просто «стенкой». Когда он вернулся, демонстративно поправляя кобуру, толпа стояла, не шелохнувшись. Они все слышали. Можно было выставить трупы с разможженными головами на показ, но надобности в этом не было. Все и так понимали, что он не шутит. Эффект получился не меньше, чем у расстрела, транслируемого по ТВ, как в Китае. Теперь очередь была за теми, кто пользовался их услугами. Их тоже привели сюда и теперь выводили под конвоем дружинников на середину коридора. Демьянов бросил на них взгляд и благодарил небо за то, что оно послало ему именно таких нарушителей. Образцово-показательных, бляха-муха. Нет, приговор остался бы в силе, будь на их месте больные старики и мамаши с грудными детьми. Но тогда он, Демьянов, стал бы еще хуже спать по ночам. У него и так иногда были с этим проблемы. Нечего их усугублять. Первым стоял красномордый пузан в пиджаке и спортивных штанах. Рожа его аж лоснилась. Про такого точно не скажешь, что он умирает от истощения. Рядом с ним переминалась на длинных худых ножках потасканная дамочка, которая то и дело визгливо лаяла на конвойных. Чуть поодаль притулился шнырь неопределенного возраста с помятой пропитой физиономией в неопрятном свитере. На заднем плане, подпирая собой стенку, расположился типичный гопник дегенеративного вида в несвежей футболке, трениках и белой кепочке, какие носили хулиганы еще во времена черной кошки. Где он ее только откопал? Последним был чернявый мужичок с орлиным носом и черной щетиной, начинавший уже превращаться в бороду. Господи, ну и компашка! Как можно жить в одном городе с такими уродами и не замечать их? Подсудимые подавленно молчали, сбившись в кучку под тяжелыми взглядами толпы. Здесь у них друзей явно не найдется. Ни у кого из зрителей в глазах не промелькнуло ни тени сочувствия. Хорохорился только Пузан, который в полголоса цедил сквозь зубы что-то злобное. Сергей Борисович разглядел за этой бравадой только страх. До его ушей долетела фраза «По какому праву?»
«А ну, пасть заткни, толстый!» — прервал майор поток его истеричных угроз. «По какому праву говоришь? А по простым человеческим понятиям? Знаешь, что за такое полагается? Рассказать?»
Мужик сник и будто сдулся.
«Ну а с вами что делать?» — обратился Демьянов к ним всем. «Объясните мне, дураку, как вы докатились до такой жизни? Вы что, голодали? Вам доставалось меньше, чем остальным? Нет, все было по-честному. Просто вы привыкли жить как раньше и еще не поняли, что правила изменились, а здесь вам не тут. Никто не будет больше с вами нянчиться. Вы вспомните, вас же никто не гнал работать наверх, на холод. Ваше дело было сидеть тихо, ходить по струнке, выполнять посильную работу внизу и жрать, что дадут. Мы в это время пытались вас спасти. Нет, вам этого было мало. Хотелось всего и сразу. Вы хоть поняли, что не у меня воровали, а у них?»
Он обвел рукой толпу, запрудившую коридор, и перевел дух. Речь его была неказиста, но она действовала как раз так, как было нужно. Он продолжал.
«Вы так же виноваты, как и те трое, которым мы вышибли мозги. По-хорошему, вам тоже надо прогуляться до стенки. Но я сегодня добрый. Я вас отпускаю».
Майор еще окинул взглядом осужденных. Они не поняли.
«Отпускаю», — повторил Демьянов. «Вы будете жить, но не тут и не с нами.
И недолго.
Теплая одежда есть? Если нет, поделимся. Мы не жадные», — продолжал Сергей Борисович в абсолютной тишине ласковым, почти отеческим тоном.
Похоже, они начали понимать, к чему он клонит.
15 минут на сборы, и чтоб духу вашего здесь не было!»
В его голосе снова зазвучал металл.
«Появитесь в километре от убежища. Скажу только, что расстрелом не отделаетесь».
Он перевел глаза на трех заплаканных женщин, сжавшихся в сторонке. Одна держала за руку такую же зареванную девчонку. Рядом с другой стояла Болтус лет 10. Этот не ревел, но выглядел так, как будто прекрасно соображал, чем дело пахнет.
«Члены семей!»
Это был не вопрос, а утверждение.
«Выбирайте. Можете оставаться. Можете валить с ними. Ваше дело».
Молчат. Глаза потупили. Никуда они не пойдут. Можно было и не спрашивать. Вот так же в свое время отказывались дети и жены от врагов народа. Прекрасно. Перевелись на Руси жены декабристов. Тем лучше для них.
«Привести приговор в исполнение».
Четверо дюжих, специально отобранных бойцов, повели приговоренных прочь. Те были так подавлены, что не сопротивлялись, даже по сторонам не глядели, шагая вперед как зомби. Лишь иногда конвоирам приходилось легонько подталкивать их в спину. Демьянов смотрел им вслед до тех пор, пока они не скрылись за поворотом коридора, ведущего ко второму выходу. Он знал, что произойдет дальше. Преступников буквально под руки поднимут по лестнице, прогонят по подземному переходу, который использовался как дополнительный склад, а частично и как жилая зона. Потом их пинками вытолкают за ворота. Демьянов не пошел наверх провожать изгнанников, перепоручив эту роль незаменимому Колесникову. Вместо этого он вернулся к себе в кабинет, заперся на ключ, налил себе водки и выпил рюмку, не закусывая. Кофе ему в этот раз попить не дали. Он безнадежно остыл, в нем сучил всеми 8 конечностями какой-то паукообразный клоп, оставленная книжка так и лежала, открытая на 105-й странице. Брезгливо вычерпнув непрошенного гостя ложечкой, майор хотел уже пригубить напиток, но вместо этого выплеснул его в раковину рукомойника. Мерзость! Так же гадко было у него на душе, хоть он и чувствовал железную правильность сделанного. Шоу закончилось. Дай бог, его не понадобится повторять. Сколько продержатся изгнанники? Сутки? Двое? Майор подумал, что приговор солдатам был куда гуманнее. Зато воспитательный эффект будет колоссальный. Если граждане убежища не полные бараны, то рецидивов не последует. А все мерехлюндии к хренам собачьим. Крыс надо давить без жалости и сомнений, не позволяя ни на секунду задуматься об их чувствах и правах. Демьянов давно понял, чтобы сохраниться, их островку цивилизации придется стать жестоким. Может, даже более жестоким, чем хаос вокруг. После окончания собрания прошел час или два, когда Демьянова вывел из полудрема резкий стук в дверь. На пороге стоял Олег Колесников, запыхавшийся, красный, взволнованный. Что-то серьезное. «Сергей Борисович, у нас ЧП». «А что у нас еще может быть? Детский утренник?» – подумал Демьянов, снова влезая в тяжелые сапоги. «Что стряслось?» «Два часа назад разведгруппа засекла перемещение автоколонны в районе нового поселка. Один БТР, пара УАЗов и три грузовика».
«Два часа?» –
взорвался Демьянов.
«Какого хера ты только сейчас мне докладываешь?
Сами знаете, какие теперь помехи». Спокойно выдержал взгляд шефа Колесников. «Смогли выйти на связь только на подходе сюда».
«А, точно».
Майор вспомнил, насколько капризной стала радиосвязь после атомной субботы.
«Продолжай!»
Мысленно он уже прикинул расстояние. Всего 6 километров. Они стали лагерем в самом поселке. Занимаются заготовками. Местных не трогают. Их там осталось 100 человек.
«Как они передвигаются? У них что, снегоочиститель с собой?»
Съязвил майор. «Цепи на колесах. Идут медленно, зато прямо по снегу».
«Да, это был грамотный ход. Если еще придется устраивать вылазки, можно перенять техническую находку у неведомых пришельцев». «Думаешь, армия?»
«Не похоже. Камуфляж, как у частных охранников. Но оружие нормальное, и стоянку организовали грамотно, прикрыто со всех сторон. Наши чуть не нарвались. На банду не похоже. А еще они явно обчистили моб-склад». Последняя фраза заставила Демьянова почувствовать себя неуютно. Вот значит, кто мог их опередить.
«Чего решил?»
«БТР у них 60-й. Такие с вооружения еще черти когда сняты. Только на складах моб-резерва и остались».
«Да, помню»,
– кивнул майор, в голове у которого уже вырисовывалась хреновая картина.
«Никто из твоих им на глаза не попался?»
«Обижаете, Сергей Борисович», – ответил Колесников. «У меня в разведке баранов нет».
«Ясно. Значит так», –
отрывисто произнес майор, изучая подробную карту района, висящую на стене.
«Все действия на поверхности свернуть. Патрули отозвать. Следующий продотряд пусть задержится до выяснения обстоятельств. Оповестить только наших. Узнаю, что кто-то в присутствии укрываемых проговорился, язык вырву. И спокойно там. Если не лоханемся, то опасности нет».
Демьянов хорошо скрывал свое напряжение. Когда старший лейтенант вышел, он налил себе еще и выпил, закусив бутербродом со шпротиной. Взвод, судя по транспорту, это в 4 меньше полноценных бойцов, чем может выставить убежище. Или в 10 раз меньше, чем будет защитников у подземелья, если вооружить самых надежных гражданских. Для этого у них имелись охотничьи и помповые ружья, добытые в оружейном магазине по соседству, а также немного милицейских макаровых и АКСУ из оружейки полуразрушенного райотдела. К огромному сожалению майора, поход по моб-складам окончился оглушительным провалом. Все, что не было разрушено, было занято, причем такими серьезными людьми, что подходить к ним ближе, чем на 1 километр, стал бы только душевно больной. В одном месте им предложили махнуться не глядя. Оружие на еду. Увы, вопрос транспортировки делал невозможной такую сделку. На предложение переселиться в убежище складские ответили хохотом. «Нам и здесь хорошо». Но и без того у них было чем отразить атаку. Что такое убежище, если не идеальная крепость? Однако, несмотря на такой перевес в свою пользу, майору было неспокойно. Он прекрасно знал, что причины для беспокойства есть. По своей структуре этот отряд не был похож на самостоятельную силу, как те банды, которые шлялись в округе. Это могла быть только разведгруппа такой же системы, как они сами. Конкурирующая группировка, да еще с техникой. Другое убежище или уцелевшая воинская часть. Вот этого стоило бояться. В академгородке им может оказаться тесно. И дело даже не в месте, которого предостаточно, а в ресурсах. Расположение убежища – палка о двух концах. С одной стороны, конечно, крепость, но с другой – капкан. Если гости узнают, где находятся входы, то у жителей укрытия появятся проблемы. Во время работ на поверхности они упустили из виду маленький вопросик – необходимость заметать следы. Он такой задачи не ставил никому. «Зачем? Здесь же не вражеская территория, тут все свои. И чем раньше их обнаружат, тем быстрее придет помощь. Вот она и пришла. Местных не трогали. Это еще ничего не значит. Надо же, гуманисты какие. Может, потому и не трогали, что с тех нечего взять, а с убежища есть чего». Демьянов отдавал себе отчет в том, что если что-то случится, то вина будет только на нем, и по законам военного времени, который теперь наступило бессрочно, он ничего, кроме пули из собственного пистолета, за такую халатность не заслуживает. Но надо было не биться головой о стену, а действовать. «Сначала рассмотрим худший вариант», – размышлял он. «Потенциальный противник обнаружил нас. Какую тактику он выберет? Взять убежище измором у них вряд ли получится. Оно не получает извне почти ничего и легко проживет без нынешних редких вылазок. Можно ли подорвать главные ворота? Сложно, но можно. Если это, допустим, беглые зэки, даже успевшие вооружиться до зубов, то они могут и не справиться, даже имея необходимые взрывчатые вещества. Но если все же дезертиры и в колонне найдется толковый подрывник, тогда пеши пропало. Тамбур там слишком широкий, да и главный коридор тоже будет хорошо простреливаться, причем в обе стороны. И если у врага есть гранаты, а Демьянов был уверен в том, что теперь любой отряд, достаточно наглый для того, чтобы перемещаться по дорогам, их имеет, то численный перевес и лучшая выучка могут решить все. Глупо надеяться, что последний заслон получится создать из безоружных гражданских с дрекольем. Даже когда бой идет в замкнутом пространстве, количество почти всегда побеждается качеством. Запасной вход пришельцы тоже, скорее всего, найдут, если они не полные идиоты. Слишком уж там натоптано. Взломать люк проще пареной репы, но оборонять узкий тоннель, в который противник будет вынужден спускаться по одному по пожарной лестнице, тоже несложно. Один пулеметный расчет справился бы еще лучше. Но нету пулемета. Нету. Эх, надо было не в развалинах ковыряться в поисках полуживых, из которых потом половина все равно скончалась в течение недели. Искать полноценное оружие. Но супостаты могут сделать и проще. С помощью экскаватора или даже лопат завалить все вентиляционные шахты или хотя бы две трети из них, которые можно найти, если постараться. Тогда обитатели подземелья сами запросят, чтобы их добили из жалости. Поэтому все козыри будут у атакующей стороны. Они могут ставить условия и требовать от запертых в мышеловке кротов дани за право жить дальше. Майор держал в голове еще один серьезный фактор, который мог сыграть против них. Наличие в убежище потенциальной пятой колонны. Что-то подозрительно тихо себя вели, в кавычках, гости с юга в последние дни. Можно, конечно, уверять себя, что их удалось замерить окончательно, но все же... Нет, нельзя спускать с них глаз. Однако все это поводы для беспокойства, а не для паники. В убежище они в безопасности ровно до тех пор, пока никто не знает о них. Вряд ли их станут искать целенаправленно. Если случайно не привлечь внимание незваных гостей, то они проедут мимо, проверят магазины до склады и укатят обратно. Остается ждать и надеяться, что кривая, как обычно, вывезет.